corps étrange. Comme bien les gars du Nord, dans ses cheveux un peu d'or, un sourire d'ange. J'allais passer sans le voir, mais quand il m'a dit bonsoir, d'une voix chantante.
Новая жизнь начинается для меня на вилле Боргезе. Сейчас только 10 часов, а мы уже позавтракали и даже прогулялись. Теперь у нас в доме живет некая особа по имени Эльза. «Не валяй дурака хотя бы несколько дней», — предупредил меня Борис. День начался великолепно. Яркое небо, свежий ветер, чисто вымытые дома. По пути на почту мы с Борисом обсуждаем книгу, последнюю книгу. Она будет написана анонимно. Так вот, у нас появилась Эльза. Она играла для нас сегодня утром, пока мы были в постели. «Не валяй дурака хотя бы несколько дней». Я согласен. Эльза горничная, я гость. Борис – важная персона. Начинается новая эпопея. Я смеюсь, пока все это пишу. Борис – это лиса, знает, что должно случиться. У него нюх на такие вещи. «Не валяй дурака». Борис как на иголках. В любой момент может появиться его жена. Она весит больше 80 килограммов, эта дама. Борис весь умещается у нее на ладони. Такова ситуация. Он объясняет мне все это, когда мы возвращаемся вечером домой. Все, что он говорит, трагично, но и смешно, и я не могу сдержаться и смеюсь ему в лицо. «Почему ты смеешься?» – спрашивает Борис серьезно, но тут же начинает смеяться сам. Он смеется со всхлипами, истерическими визгами, смеется как беспомощный мальчик, который понимает, что сколько бы он ни напялил на себя сюртуков, из него никогда не получится настоящий мужчина. Борис мечтает сбежать и изменить имя. «Пусть эта корова забирает все», — хнычет он, «только пусть оставит меня в покое». Но прежде ему надо снять квартиру, подписать документы и выполнить 1000 формальностей, для чего он и держит сюртук. Размеры этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего прочего. Если бы он вдруг увидел ее сейчас, стоящей на ступенях, то, вероятно, упал бы в обморок. Вот как он ее уважает. Итак, не надо валять дурака с Эльзой. Она тут для того, чтобы готовить завтрак и показывать квартиру будущим постояльцам. Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь, меланхолические песни. Сходя по лестнице сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал «Es war so schön gewesen». Это к завтраку-то. И потом этот молодой человек наверху со своим Бахом. Эльза говорит, ему нужна женщина. Эльзе тоже кое-что нужно, и я это чувствую. Я не сказал Борису, но сегодня утром, пока он чистил зубы, она рассказывала мне про Берлин и тамошних женщин, которые очень аппетитны сзади, а повернуться и, пожалуйста, сифилис. Мне кажется, что Эльза посматривает на меня с тоской, как на остатки от завтрака. Сегодня после обеда мы оба пошли в студию, чтобы кое-что написать. Мы сидели спина к спине за нашими пишущими машинками. Она начала письмо своему любовнику в Италию, и у нее заела машинку. Бориса не было дома. Он ушел на поиски дешевой комнаты, куда тут же переберется, когда сдаст квартиру. Ничего не оставалось делать, как подъехать к Эльзе. Она этого хотела, но все-таки мне было ее немного жалко. Она написала только одну строчку своему любовнику, и я прочел ее, когда нагибался к ней сзади. «Но ничего не поделаешь». Это все проклятая немецкая музыка, сентиментальная и грустная. Она расслабляет меня. А потом эти ее бисерные глазки, такие горячие и печальные одновременно. Когда все было кончено, я попросил Эльзу сыграть что-нибудь для меня. Она музыкантша, эта Эльза, хотя ее музыка и звучит так, точно кто-то бьет горшки. Что ж, я ее понимаю. Она говорит, что везде с ней случается одно и то же. Везде ее подстерегает мужчина, в результате ей приходится бросать место, потом аборт, потом новое место и новый мужчина, и всем абсолютно все равно. Все хотят только пользоваться ею. Все это она говорит мне, сыграв Шумана. Шумана, этого плаксивого сентиментального немецкого нытика. Мне жалко Эльзу, но в то же время наплевать на нее. Баба, которая играет Шумана, должна уметь не попадаться на каждый встречный поц. Но этот Шуман, он хватает меня за душу, отвлекает от скулящей Эльзы и мои мысли уносятся в прошлое. Я думаю о Тане, о своей жизни и о том, что безвозвратно кануло в лету. Я вспоминаю летний день в Грин-Пойнте, когда немцы громили Бельгию, а мы, американцы, еще были достаточно богаты, чтобы не думать о судьбе какой-то нейтральной Бельгии. Мы были еще настолько наивны, что слушали поэтов и сидели вокруг спиритических столов, выстукивая духов. Воздух был напоен немецкой музыкой. Ведь все это происходило в немецком районе Нью-Йорка, более немецком, чем сама Германия. Мы выросли там на Шумане, на Гуго Вольфе, на кислой капусте, кюмеле и картофельных клёцках. Я помню, в тот же вечер был устроен очередной спиритический сеанс, и мы сидели за большим столом. Занавески были опущены, и какая-то дура пыталась вызвать дух Иисуса Христа. Мы держались за руки под столом, и моя соседка запустила два пальца в ширинку моих брюк. Потом я помню, как мы лежали на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню. Я помню давящий воздух комнаты и сивушное дыхание моей партнерши. Я смотрел на педаль, двигающуюся вниз и вверх с механической точностью. Дикое ненужное движение. Потом я посадил свою партнершу на себя и уперся ухом в резонатор пианино. В комнате было темно, и ковер был липким от пролитого кюмеля. Дальше все было в каком-то тумане. Мне казалось, что светает, что вода переливается через синий лед, над которым висит туманная дымка, что глетчеры ползут в изумрудную синеву, что серные антилопы проносятся мимо, золотые сомы щиплют водоросли, и моржи прыгают через полярный круг. Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза как пупки. Я смотрю на ее влажный блестящий рот и покрываю его своим. Она мурлычет «Es was so schön gewesen». «Ах, Эльза, ты еще не знаешь, что все это для меня значит. Ваш тромпеттер фон Закинген, немецкие хоровые общества, Schwaben, Halle, Turnverein, Lixum, Rexum, а затем удар веревкой по заднице». Я уже говорил, что день начался божественно. Только этим утром после нескольких недель пустоты я снова физически ощутил Париж. Может, это потому, что во мне начала расти книга. Я повсюду ношу ее с собой. Я хожу по городу беременной, и полицейские переводят меня через дорогу. Женщины встают и уступают мне место. Никто больше не толкает меня. Я беременный. Я ковыляю, как утка, и мой огромный живот упирается в мир. Сегодня утром по пути на почту мы с Борисом поставили окончательную печать одобрения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия, последняя книга. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь, анонимно. Мы выдаем наш век как корову. После нас не будет новых книг, по крайней мере, целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у нас будет сосуд, в который мы вольем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы запихаем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет. В этой идее колоссальный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас». День идет бодрым шагом. Я стою на галерее у Тани. Внизу в гостиной разыгрывается драма. Главный драматург болен, и отсюда сверху его череп выглядит еще более опаршивершим, чем всегда. Его волосы солома, его мысли солома. Его жена тоже солома, но немного еще влажная. Я стою на балконе и жду Бориса. Мне еще никто не сказал, в чем, собственно, заключается драма, происходящая внизу. Но я догадываюсь. Они стараются отделаться от меня. А я все-таки здесь, в ожидании обеда, и даже раньше, чем обыкновенно. Таня настроена враждебно. Ее раздражает, если я замечаю еще что-то, кроме нее. По калибру моего возбуждения она понимает, что сейчас ничего для меня не значит. Она знает, что сегодня я не собираюсь ее удобрять. Она знает, что во мне что-то зреет, и это что-то превратит ее в ноль. Она не слишком сообразительна, но тут она хорошо сообразила. У Сильвестра вид более удовлетворенный. Он будет обнимать Таню за обедом. Даже сейчас он не прерывает чтение моей рукописи, готовясь воспламенить мое «я» и использовать его против Таниного. Любопытное сборище будет здесь сегодня. Сцена уже почти готова. Я слышу позвякивание стаканов. Приносят вино. Когда опустеют стаканы, Сильвестр вылезет наконец из своей болезни. Вчера вечером у Кронштадтов мы разработали сегодняшнюю программу. Мы решили, что женщины должны страдать, а за кулисами должны происходить ужасы, бедствия, насилие, горе и слезы, и как можно больше. Это не случайность, что люди, подобные нам, собираются в Париже. Париж – это эстрада, вертящаяся сцена, и зритель может видеть спектакль из любого угла. Но Париж не пишет и не создает драм, они начинаются в других местах. Париж подобен щипцам, которые извлекают эмбрион из матки и помещают в инкубатор. Париж – колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так не Вена, как в Париже. Все достигает здесь своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются другими. На стенах парижских домов вы можете прочесть, что здесь жили Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг. Любой, кто хоть что-нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирал в Париже.